Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Культурный вандализм». С вами Андрей Делый, художник. И сегодня я разгоняю все ваши вопросы и темы, которые вы предлагали мне в Инстаграм и в Телеграм «Культурного вандализма». Итак, погнали. Первый вопрос. Мизантропия или мизантропия и ее развитие в современности. Вот. Вообще мизантропия, что это такое? Это некая склонность к одиночеству, в которой человек проявляет либо симпатию, либо антипатию к обществу вообще. Здесь в этом вопросе, как и во многих, на мой взгляд, очень важно всегда понимать, когда вы заметили какое-то явление, например, ту же самую мизантропию в вашем окружении или где-то в интернет-среде, важно задаться вопросом, а вообще эта тема сейчас стала актуальной вследствие какого-то массового явления, либо просто вы сфокусировались конкретно на этой теме, и поэтому вам кажется, что вас окружают мизантропы, и мир как бы стал вообще такой атоминизированный, где все сами по себе отдельно в своих квартирах и не хотят находиться в каких-то коллективах. Вот, у меня нет исследований, я не изучал статистику относительно мизантропии там, в России и в мире в целом. Вот, но я бы хотел вспомнить какие-то свои наблюдения. Потому что, например, я уже лет в 15 понял такую особенность, что когда я нахожусь в каком-то коллективе, либо в каком-то, неком движении, либо субкультуре, я как будто бы теряю индивидуальность. И вот эта мысль о том, что коллективизация и примыкание к той или иной там, группе людей, она всегда как будто бы меня лишала чего-то своего, чего-то такого вот настоящего, что во мне было, потому что я, это лично я, то есть, может быть, у вас по-другому, но всегда, когда вы попадаете в какой-то коллектив, в компанию или в некое движение вливаетесь, то вы без своего желания все равно берете не только от этого как бы социума то, что вам нравится, то есть непосредственно то, что вас притянуло к этому обществу, но и что-то сопутствующее. Так вот, всегда вот это сопутствующее меня отпугивало. Именно оно мне было как-то, неприятно, что ли. Вот. Но, тем не менее, конечно же, я находился и в разных компаниях, и в субкультурах, и всегда у меня получалось как бы на два лагеря играть, как бы на лагерь и коллективистов, и на лагерь как бы индивидуалистов, людей-одиночек. Потому что в коллективе я как бы человек коллективный, да, то есть я очень активно себя проявляю, всегда максимально там инициативный был, и сейчас, в принципе, если что-то начинает организовываться, я очень быстро это все подхватываю, и то есть легок на подъеме, вот, но тем не менее самые важные, вот на мой взгляд, в моей жизни какие-то проекты или поступки и дела я совершал исключительно как бы в неком одиночестве. Можно ли назвать это мизантропией? Мне сложно сказать. То есть я не испытываю ни ненависти к обществу, ни как бы огромной какой-то симпатии. Как бы есть и есть этот мир, он существует, я в него в какой-то степени вписан, в этот мир, в контекст этого мира, и где-то как-то с ним соприкасаюсь, но в целом как бы создаю свой какой-то отдельный мир у себя там в голове, у себя там в семье и так далее. Вот. Но если говорить про не только про меня, но и про там, друзей, моих знакомых, моих одногруппников в институте и так далее, то мне кажется, вот именно в России, где-то в 2010-х годах, когда интернет активно попал во все дома, у всех появились персональные компьютеры, там ноутбуки, я думаю, началась вот эта вот атоминизация. Это не совсем мизантропия, но люди поняли, что они могут, во-первых, общаться дистанционно, то есть там разные ICQ, ВКонтакте и прочие там мессенджеры, которые гораздо, на самом деле, позже появились, но в целом, ну, вернее, ICQ, это понятно, что это очень давно появилось, но вот именно там WhatsApp и Telegram, они позже появились. Вот, и это как бы не совсем именно мизантропия, вот, но в целом как бы люди стали дистанцироваться. И я думаю, это абсолютно нормально. То есть мы стали приходить к этому понятию глобальной деревни, которая еще, если я не ошибаюсь, в 70-х годах предсказывал, или в 80-х предсказывал один из основоположников там интернета о том, что все мы в итоге превратимся в одну глобальную деревню. Под деревней подразумевалось то, что мы все будем находиться у себя в каких-то локальных местах, в квартирах, домах, городах. Вот. А глобальное в том смысле, что мы будем все на расстоянии вытянутой руки, на расстоянии там одного сообщения. И я не могу сказать, что это плохо, и также не могу сказать, что это хорошо, потому что, с одной стороны, мы имеем абсолютно универсальный инструмент, который помогает нам коммуницировать друг с другом, не прибегая к офлайну. Вот, то есть карантин 2020 года показал, что это на самом деле очень как бы интересный инструмент, но есть у него минусы, есть у него нюансы, что мы более сложно уже воспринимаем друг друга в офлайне. И как бы кто-то, конечно, даже проголодался по реальным встречам. Вот, поэтому развитие мизантропии в современности, оно, может быть, и есть, но я думаю, как и во всех моментах в истории, у любого явления есть цикличность, и если в какой-то момент мы как бы там совсем все заткнемся дома, ну, я имею в виду, заткнемся как пробки, в общем, будем сидеть по онлайнам, то пройдет некое время, и начнется обратный цикл, мы, то есть, вернемся обратно снова к офлайну, снова станут в цене вот эти вот реальные встречи и так далее, и вот эта мизантропия, она отпадет. И в целом, я думаю, даже у обложки вот этого подкаста картина Брейгеля «Мизантроп», вот, можете остановиться на паузу, посмотреть, вот, и, то есть, мизантропия и вообще понятие мизантропа, оно это не открытие 21 века. То есть все эти вещи уже были, а относительно того, массовые они или нет, сложно судить, потому что мы находимся в интернете. И если вы попадаете в какую-то кроличью нору, то есть, например, вы начинаете интересоваться мизантропией или мизантропией, блин, не могу никак к этому термину привыкнуть, но, в общем, вы будете везде много-много-много находить фактов, которые будут говорить, что весь мир — это мизантропия. Вот. То же самое, ну, вернее, погружен в нее. То же самое будет, если вы будете убедите себя и будете там искать наоборот, что мир не погружен в мизантропию, и все как бы нормально. Так что, я думаю, лучше, конечно, почитать какие-то исследования на эту тему, но мне кажется, все будет циклично. То есть даже если где-то как-то мы там все отделяемся в онлайне, через какое-то время мы снова вернемся к коллективизации и, не знаю, к офлайну. Следующий вопрос. Как ты относишься к тому, что искусство политизируется? Вообще, политика – это такая очень обширная тема. Мне она неинтересна с точки зрения материала для искусства, но я знаю, что любой творческий человек найдет в любой теме, которая его вдохновляет, огромные массивы и огромное количество материалов и тем для развития в каком-то творческом плане. Потому что, в принципе, то есть какие-то политизированные темы в искусстве – это не новаторство. Я не могу сказать, что искусство как бы политизируется в последнее время. Вот. То есть это было плюс-минус всегда. Только если раньше, например, какие-нибудь Леонардо да Винчи там, и прочие там, художники, ну, типа как классики, да, они находились в... Ну, их основными заказчиками были, по сути, церкви. И в какой-то степени церковь имела там в ранние века на самом деле очень сильное влияние, и их я бы отнес как бы к некой политике, да, ну то есть они влияли очень массово на людей, вот там всевозможные крестовые походы, и в этом ключе, то есть то, что в искусство произошла интервенция политики, скорее всего, эти вещи шли под руку. То есть не было такого, что появилось отдельное искусство, и вдруг в него интегрировалась там политика или церковь или еще что-то. Это все двигалось одновременно, и одно в другое не входило, ну, как бы, как человек там в ручей. Поэтому я отношусь к этому нормально, но с точки зрения историзма. С точки зрения себя, мне вот политика неинтересна, не была интересна последние 5 лет, не будет интересна ближайшие 5 лет, скорее всего. Вот, я бы хотел, чтобы политические темы вообще меня никак не коснулись в плане творчества, потому что оно больше у меня направлено на какие-то вещи надличностные. То есть мне не интересно что-то именно вот из теоретически практических каких-то вещей с точки зрения партии, с точки зрения лозунгов. И вот мы опять-таки возвращаемся к вопросу, предыдущему вопросу о том, что любая коллективизация, объединение с кем-то, она не только дает тебе то, что тебя к ней притянуло, но и вот эту дополнительную надбавку, некую стоимость в виде там обременения каких-то. Вот, мне это неинтересно, и поэтому я предпочитаю оставлять свое творчество вещью сам в себе, вот, чтобы оно было абсолютно самодостаточным. Третий вопрос. Это даже не вопрос, а некий комментарий. Очень такой, я так смотрю, на наболевший. В общем, читаю. «Это реально грустно, что так много людей считают, наконец-то пятница, наконец-то очередные 5 дней моей жизни прошли, и я проведу оставшиеся 2 дня, накачивая себя алкоголем, чтобы не думать о следующей рабочей неделе». Оу, вообще, когда-то, ну, я как бы находился в таком режиме, и мне себя спустя время как бы тоже жалко. Я вспоминаю эти времена, когда там я работал в типографии, условно говоря, и мне хотелось спустя неделю, ну, не то чтобы забыться, но мне хотелось жить. Я к этому относился не как к тому, чтобы забыть. Я просто даже не думал о работе в свободное от работы времени. И когда ты там накачиваешь себя чем-то, не только алкоголем, неважно чем, ты как бы просто хочешь жить, то есть в тебе пульсирует что-то такое, гормоны, молодость, юность, тебе хочется просто бушевать, тебе не хочется скучать на работе, потому что редко там первые пару работ в вашей жизни, они будут чем-то крутым, вот, хотя кому-то везет, вот, но мне так не повезло, поэтому я тусил, бухал, ну и в целом, как бы, да, мне казалось, что это максимально правильно, но потом прошло время, и я уже 13 лет не пью, 13 лет не ем мясо, 13 лет, что еще не делаю, ну, неважно, в общем, очень длительное время нахожусь в таком вот воздержании от разных стимуляторов. И я понимаю, что я очень многое приобрел с отказом вот от такого образа жизни и от забытия. Вообще, это даже некий запрос к бессознательному. То есть мы, когда мы пытаемся забыться, как будто бы мы пытаемся выключить мозг, который непрерывно рефлексирует. А рефлексия — это всегда неприятно, это всегда диалог с собой. Ты всегда задаешься вопросом, и это очень энергозатратно с точки зрения там, потребления калорий мозгом. Вот эти вопросы: куда я иду, кто я есть, зачем я на этой работе, а какая перспектива этой работы на ближайший месяц, а на ближайший год, а точно ли я хочу именно вот этими обязанностями заниматься? Рефлексия очень энергоемкая, и она отнимает силы. А алкоголь и прочие вещи, они расслабляют как бы мозг. Они его, ну да, отключают. Ведь вот это что такое состояние алкогольного опьянения или там наркотического? Это удушение мозга, то есть мы как бы лишаем его, этиловый спирт лишает там кислорода мозг, и мы пребываем в этой вот некой эйфории, которая вот только на химическом таком уровне, не столько на интеллектуальном, а именно на химическом уровне нас как бы полностью расслабляет. Я думаю, что есть очень много сложных работ. Я как бы их не оправдываю, алкоголизм или там регулярное принятие алкоголя. Я вообще очень негативно отношусь к алкоголю. Мне кажется, это легализованный наркотик. Не понимаю, почему мы так все так бешено борются за то, чтобы там все наркотики запретить. Я и против наркотиков, кстати. Но, блин, алкоголь, он же настолько доступен, и он опасен не только концентрированный, ну, в плане там водка и там тяжелые алкогольные напитки, но и вот эти вот пиво и прочие коктейли, которые, они вроде бы, ну, не сильно алкогольные, но, блин, много преступлений совершается именно в алкогольном опьянении. И, в общем, есть много профессий, которые требуют отдыха, и у людей не так много времени. То есть, чтобы человеку поехать после работы куда-то там в тренажерный зал или остаться наедине с собой, чтобы рефлексировать, думать о чем-то, у него нет времени. А вот купить баночку, купить решение, это, знаете, кстати, это вопрос не только алкоголизма, но и вообще в целом поведения человека. То есть нам всем нужна вот эта волшебная таблетка, вот этот щелчок, после которого мы сразу как бы меняемся. Нам хочется пройти быстро курс и освоить профессию, сразу получать много денег, либо выпить какую-то, переключиться на какую-то диету и стать худыми там за, не знаю, за 5 дней буквально. Хотя на самом деле это вот это некое плацебо или некое вот быстрое решение, вот в том числе и алкоголь, это быстрый способ отключить свой мозг. Вот эти решения, они на самом деле нас растренировывают, они разучивают нас к долгому пути, к труду, и как бы по сути это путь к некой деградации. Вот, поэтому это действительно грустно, я согласен с этим комментарием, с этой темой, это действительно грустно, что люди вот так вот относятся к своему времени, что в конце недели они считают, что, блин, надо забыть эту неделю и постараться не думать о следующей неделе, и поэтому забить свою голову там, и организм чем-то таким, типа алкоголя. Фу. Ну ладно, погнали к следующему вопросу. Скучаешь ли ты по олдовому граффити? Ну вообще я не был никогда любителем и фанатом каких-то старых школ граффити. Ну вот, они были и есть, то есть люди до сих пор как бы бомбят и граффитят там по городу, по районам, по спальным районам, вот, по разрушкам, кто-то вагоны до сих пор бомбит, вот, и у меня какой-то ностальгии поэтому нет, есть, конечно, ощущение, что время вот именно этих волн и именно этих направлений как будто бы закончилось. Но, как я и отвечал на первый вопрос, у всего есть цикличность. Я думаю, через время это снова станет актуальным, потом снова перестанет быть актуальным, и потом снова актуальным. Туда-сюда это будет так вот двигаться. Поэтому у меня какой-то ностальгии и скучаний по олдовому граффити нет. Пятый вопрос. Как ты... как так получается, что к плохому быстро привыкаем? Во-первых, нужно разобраться в терминах. Что есть плохое, что есть хорошее. У всего есть доза, у всего есть мера. То есть там, заниматься спортом в меру – это нормально. Таким образом мы поддерживаем нашу форму, мы поддерживаем на уровне наши гормоны, в целом тонус организма, мозга и тела и так далее. Вот. Но перетренировки или там работа с огромными весами, вот там бодибилдинг или еще что-то, мне кажется, мое мнение, я могу ошибаться и так далее. Вот. Но мне кажется, это все-таки перебор. То есть здесь нужно очень четко нащупать грань, что хорошо, а что плохо. Потому что можно правильно питаться, быть вегетарианцем, веганом, но в какой-то момент начать портить свое здоровье незаметно для себя. То есть вам будет казаться, что вы как бы занимаетесь чем-то хорошим, но на самом деле это может быть уже в какой-то момент стать плохим. Поэтому всегда нужно относиться и очень скептически к чему бы вы, чем бы вы ни занимались, к любым увлечениям, любым знаниям, которым вы интересуетесь. Нужно как-то чувствовать это, что где вот эта грань, всегда искать баланс. Поэтому быстро ли мы привыкаем к хорошему? Мне кажется, мы точно так же привыкаем как к плохому, так и к хорошему. Оно одно из другого перетекает и обратно. Поэтому я не уверен. И мне кажется, это не совсем правильная такая постановка вопроса, что мы быстрее привыкаем к плохому. Всегда вопрос терминов и меры. Так, шестой вопрос. Кто, по-твоему, Бэнкси? Блин, интересно. Вообще, лично мое мнение, что Бэнкси – это целая команда. Безусловно, скорее всего, там есть первый какой-то зародитель идеи, родоначальник. Сразу хочу сказать, что, надеюсь, не сложится ощущение, что я ему там завидую, или он молодец, или они молодцы. Вот. То есть не получилось, что я с позиции типа там не супер популярного художника рассуждаю, что типа вот он пробился, и значит он там как-то нечестно работает. А я вот не пробился, но честно. Нет, сразу вот это разграничу. У меня уважение есть к любому труду, вот, к любым идеям, к любым движухам. Вот. Но мое мнение, что Бэнкси – это точно команда. Мое мнение, то есть я не знаю, есть куча уже деанонов, то есть уже его типа как сказали, что это музыкант такой-то группы, или сказали, что это вот скорее всего такой-то чувак. Это не важно. С точки зрения истории, Бэнкси это будет такой спрятанный персонаж, некий скрытая персона, и в этом его прелесть, в этом его как бы сила, в этом его магия. Убери его вот эту, его инкогнитость, и все, и Бэнкси просто пропадет, он станет обычным художником, который гоняет, что-то там рисует. А вот именно эту изюминку, как только они добавили, ребята, это стало очень... Как бы даже есть фильмы, в которых рассказывают, что вот Бэнкси там занимался... Может быть, я действительно тоже ошибаюсь, может быть, это один чувак, но я смотрю на организацию, и она на супер крутом уровне, просто максимально крутом уровне. То есть он в свое время мутил выставки, там выставки знаменитые «Под мостом», у него были вот эти выставки с огромным организационными, так сказать, ресурсами, когда нужно было привести слона на площадку. Помимо слона были дрессировщики. Помимо этого было там полиция или охранники, которые делали так, чтобы не было каких-то нарушений, провокаций и там еще чего-либо на этих всех выставках. Плюс вот этот большой ажиотаж, вот этот какая-то некая медиа-рассылка, моментальное вот это вот все тиражирование в онлайне. Вот мое мнение, лично мое мнение, что Бэнкси – это очень интересный, круто продуманный медиапроект ни одного человека. Вот. Может быть, технически там один человек все делает, именно там рисует непосредственно, но вся подготовка и вся вот организация, вот, то есть все, что он есть, он оброс большим таким ресурсом, большой командой. И Мне кажется, даже на стадии, на этапе зарождения вот этого проекта, даже если он начинал только один, я думаю, он уже заранее все просчитал. Он заранее понимал, что ему нужна будет команда, которая будет инкогнито как-то удаленно с ним работать. Ему нужны будут ресурсы в той сфере, в типографии, еще где-то. И то есть мое мнение, что это команда. То есть нельзя сказать, что это прям это всего лишь один человек. Я точно в этом как бы уверен, что это реально. И даже не только команда, а это прям медиапроект такой. Это мое мнение, я могу ошибаться, считайте, что я завидую, что угодно, но я в этом как-то... Ну, это вопрос веры, конечно, да, тут пока мы его не увидим, не поговорим с ним, мы тут ничего точно сказать не можем, но вот у меня есть такое мнение, и я пока его не меняю. Седьмой вопрос. На дорогах столько хамов и уродов, и... лакмусовая... А, типа дорога — это лакмусовая бумага общества. Вообще, я сейчас учу билеты. Я один из тех, кто очень долго-долго, мне сейчас 33, я очень долго отвергал вообще там понятие машины. Я считал, что она мне не нужна, что типа это лишний гемор, транспорт. Но обзаведясь семьей, обзавязаясь необходимостью транспортировать, в том числе, например, мне нужно вести несколько инсталляций, которые бы мне хотелось на другой конец города отвезти. Мне не хочется снимать, блин, такси, мне не хочется с этими мешками, с огромными буквами куда-то ехать, с тросами, с кучей рюкзаков, блин, на перекладных это очень не хочется. Кого-то напрягать из друзей тоже не хочется, потому что неясно, насколько я там, инсталляция может там занять целый день, вот, и мне не хочется никого подставлять и напрягать. Вот я как бы, видите, я не коллективист, я вот больше индивидуалист, мне нравится работать одному. И вот, наконец-то, я созрел до тачки, вот, планирую сдать на право... Так, секундочку, те, кто слушает подкаст, сейчас я для тех, кто слушает YouTube... нажму еще раз запись. Так. Продолжаем. Так, как обычно, камера у меня после 30 минут съемки останавливается, и мне приходится вставать и нажимать кнопку записи снова. Оператора у меня пока нет. Вот. В общем, в этом году я планировал... Кстати, я не понимаю людей, которые боятся... делиться своими планами. Типа, если ты расскажешь что-то, то все это не сбудется. Или у этого будет... ну, типа, ну, блин, ну, короче, вот как-то бояться. Вот, а я не вижу в этом напрягов. Я вот люблю планировать. И если я считаю нужным, я спокойно об этом вот говорю. Вот я в этом году планировал сдать на права. И думаю в этом же году купить тачку. И посмотрим, вот к вопросу, который... Ну, даже не вопросу, а комментарию, что типа на дорогах... Сейчас. На дорогах столько хамов и уродов. Может быть, это так, я не знаю, я посмотрю. С этим... Вот как раз-таки мне придется с этим столкнуться. Вот, в плане тачки... Не знаю, я не определился. Мне хочется какую-то рабочую лошадку, которая была бы дешевой в обслуживании и которая бы изначально была недорогой. Блин, у меня денег не так уж и много. Но вот, я вот смотрю на Lada Largus Cross. Меня друзья отговаривают, АвтоВАЗ, это русские тачки, она развалится, блин, ведро с гвоздями. В общем, не знаю, мне хочется какую-то такую рабочую лошадку, чтобы она и недорогой была, и ее можно было там подкрутить. Посмотрим. И в плане дорог, ну, наверное, да, очень много людей, которые, может быть, себя не очень... Меня даже, да, и друзья тоже предупреждали, что, блин, очень стрессово гонять по московским дорогам. Не знаю, как еще где-то, но типа там не уступают дорогу скорым, не уступают дорогу пожарным. Понятно, что друг другу вообще не уступают. Но я такой человек, что я уже переболел какими-то... какой-то эмоциональной нестабильностью. То есть, если когда-то... Сейчас, секунду, отопью водички. Если когда-то я был эмоционально нестабилен и очень был... Меня было легко прям взбесить, спровоцировать на агрессию. Кстати, я заметил, что именно в период, когда я пил, ну, то есть, ну, не в смысле прям алкоголиком был, но просто там стабильно раз в неделю что-то употреблял, типа там пиво там или еще чего-то, я помню, что я всегда, у меня была какая-то взвинченность, то есть у меня как будто нерв был оголенный такой. Вот, то ли, может быть, это особенность молодости, гормоны и так далее, но, как по мне, я этот переход прям очень сильно почувствовал. То есть, спустя год после отказа от алкоголя у меня началось... Ну, я не могу сказать, что я оброс какой-то житейской мудростью, но я очень стал уравновешенным, я очень стал взвешенно на все смотреть. Вот, и мне хочется верить, что, попав за руль... Я не увижу большого количества людей, которые там как-то агрессивно ко мне настроены. Тем более стоит всегда же понимать, что люди, вот я это понимаю по нашим медиапроектам, типа там по культурному вандализму или по другим там каким-то пабликам, что когда тебе пишут комментарии, что фу, хреновый этот самый там картинка, она не о том, или... Там чувак, вот, к слову будет сказано, вот Сашка сейчас, жена, перед уходом сказала, что очень жалко, потеряли сейчас подписчика в этом, в цыганском посольстве. Там чувак, там что-то было про Навального или про митинги, и он такой: а как, вы не ходили на митинги? Вот, и она там сказала, что нет, мы как бы, ну, типа, это, такой фигней не занимаемся. Но как бы она так, как бы вскользь сказала, несерьезно, но чувак на полном серьезе отписался, сказал, что вот... То есть я хотел сказать, что когда кто-то что-то говорит или как-то агрессивно к вам относится, там, токсичен или еще что-то, нужно понимать, что он это делает, ну, не со зла. То есть не всегда он, вы являетесь именно целью его негатива. Не всегда он именно на вас хочет сорваться, но просто так все сложилось, что именно сейчас он на дороге встретил вас, именно сейчас вы там перед ним вырулили без поворотника, и поэтому он хочет вас обогнать, дать по тормозам, чтобы вас тоже проучить. Вот это вот какая-то вот, знаете, мелочность, какая-то вот детская обида, желание отомстить, желание научить, желание проучить. Ведь там же тоже есть прям такая, в этом хамстве очень всегда прослеживается... какая-то прям система ценностей, там это все очень продумано. И поэтому я как-то не виню людей в тех каких-то демонах, чертиках, которые там в них борются. То есть кто-то мог не выспаться, у кого-то может быть проблема, он поругался с женой, вот, и он на таких эмоциях там сорвался на вас. Вот, мне кажется, нужно как бы немножко человека заземлить, то есть иногда, ну, то есть заземлить в плане не обязательно там ему ответить хамством и дать ему по морде, а просто посмотреть, может быть, как-то переброситься пару фраз, не знаю, наоборот, улыбнуться, пошутить, как бы сказать: чувак, типа, все нормально. Я надеюсь, что то, что я сейчас говорю, я себе, то есть там раз сейчас смена кадров, и я за рулем еду негативно на всех в пробке, такое тоже может быть, но я надеюсь, что разум надо мной возобладает, и все будет окей. Поэтому, может быть, да, вот ты прав, что дорога и автомобиль являются некой лакмусовой бумажкой, потому что ты... Это твоя тачка, это недвижимость, на которой ты как бы перемещаешься, ну или движимость, да. То есть, по сути, ты едешь на дорогостоящей железяке, которую в любой момент может кто-то поцарапать, ты можешь врезаться, блин, пострадать, или там твои близкие кого-то там везешь, могут пострадать. Поэтому дорога, да, это такая как бы стрессовая ситуация, но в которой лучше, конечно, найти... вот свое самообладание, вот, и постараться понять, конечно, других людей, то есть не всегда люди, которые к тебе негативно относятся, они именно к тебе, вот, повторюсь, то есть, может быть, они просто хотят излить где-то, на кого-то позлиться, с кем-то подраться, Вот, и лучше как бы таких людей там пропустить, проигнорировать. Если, типа, ты видишь там какую-то пару граммов даже там рассудка в человеке, то, может быть, даже с ним поговорить, и он как бы врубится, извинится даже, может быть. Вот, чем эту ситуацию, чем конфликт эскалировать. Так, следующий вопрос. Вопрос, так. Очень... Сейчас. Вот. Беспокоят эмоциональные качели, и где дешево печатать шелкуху? В остальном все круто. Я знаю, кто это спрашивает. Привет. Не буду тебя деанонить. Вот, насколько... По поводу эмоциональных качель. Я надеюсь, вот то, что вот до этого было, я сказал, я думаю, будет полезным. То есть, может быть, от чего-то воздержаться там, может быть, от алкоголя или еще чего-то. Может быть, в целом начать более широко смотреть на мир, успокоиться. Даже в самых неприятных ситуациях можно найти способ как бы помедитировать, поговорить с самим собой. У меня раньше была такая практика, я на полчаса раньше всех вставал и посвящал там полчаса времени. Ну, я не знаю, как это сейчас правильно назвать, там, визуализации там будущего или планирование текущих дел. Но я вот посвящал именно утро, не вечер, когда ты ложишься спать, потому что к концу дня, когда ты ложишься спать, выключаешь все инстаграмы, тиктоки, ютубы, весь шум, все твои дети ложатся спать, жена, ты ложишься спать, и этот момент, когда ты один на один с собою, казалось бы, да, но в твоей башке столько шума, столько мыслей, столько всего. Я это, кстати, тоже использую, такие вот минуты перед сном в качестве вдохновения. Вот, не одну сотню заметок для будущих картин, для будущих уличных работ и вообще каких-то планов внутри проектов. Не одну сотню, мне кажется, даже тысячи. Я вот записал в заметках, когда ложился спать. Но очень важно с утра, именно когда ты еще не пустил весь этот трафик информационный, медийный, весь быт через себя не пропустил, когда ты с чистого листа, еще когда сознание только заводится и появляются вот новые там какие-то мысли начальные, это очень важно, вот дать себе 20-30 минут с утра сесть, налить там, не знаю, чашечку кофе, выпить стакан воды или принять душ, или там налить ванну с утра, там перед работой, перед своими проектами. Это прикольно, ты даже в какой-то момент успокаиваешься, потому что с утра, проделав какую-то вот такую небольшую интеллектуальную работу над собой, ты как бы инвестируешь в свое будущее, в свое настоящее. Вот, проделав такую работу с утра, в течение дня ты испытываешь некую уже удовлетворенность, как будто бы ты большее количество задач на сегодняшний день выполнил. Вот. И это вот такая методика, она на самом деле помогает в целом себя уравновесить. Вот. Относительно, где дешево печатать шелкуху, я в курсе, что ты, да, там мутишь футболки, шмот. Вот. Я думаю, это вопрос времени, то есть посуетиться, и у тебя все получится. Я сейчас тоже нахожусь, у меня есть некая суета в плане этого года. Я ищу мастерскую для себя в этом самом, в своем районе, в спальном районе. Я вот считаю, я приверженец идеи мысли глобально, действуй локально. То есть мне очень прям вот эта идея нравится, когда ты находишься у себя в городе, в деревне или в каком-то своем спальном районе, и ты вместо того, чтобы зарабатывать деньги и инвестировать в местный бизнес, типа там местной кафешки в центре Москвы или еще где-то, ты оставляешь все эти деньги в своем районе или в своем городе или в своей деревне. Ты инвестируешь в людей, которые трудятся на местах. Вот, ты оплачиваешь транспорт по конкретному маршруту, который у тебя в районе ходит. Ты покупаешь в магазине продукты, которые у тебя на районе находятся. Это же круто. То есть, если бы так делали все, и все не ехали в центр. Я понимаю, что это, блин, очень легко так в центре рассуждать. живя в Москве, получив там высшее образование и так далее. Я понимаю, что у нас большая фора, ну, у москвичей большая фора. Москва – это вообще не Россия, на самом деле. То есть здесь очень все очень пышно, очень так... Мы в большом изобилии здесь пребываем. То есть я заметил, что многие, кто приезжает, спрашивают: «О, а чего вы не гоняете в театр? А чего вы не гоняете в киношку? Чего вы по галереям не гоняете?» Блин, мы москвичи... Ну и даже питерцы в какой-то степени очень присыщены всей этой жизнью. И по... Не все, да, я не, буду, не хочу прям так обобщать, но в целом я вот по своим знакомым понимаю, что, блин, это так. Так вот, мысли глобально, действуй локально. Так вот, мне хочется найти мастерскую. Я сейчас смотрю разные торги муниципальные, ищу какое-нибудь помещение типа там подвала, либо чердака. В общем, хочется арендовать на долгий срок у города это помещение или выкупить. Ну, блин, мне кажется, выкупить сходу я не смогу, но как бы арендовать на пару лет хотелось бы. Вот, есть варианты арендовать гараж. Ну, короче, всю эту суету я к чему говорю, что вот ты переживаешь, что не знаешь, где найти там типографию, шелкографию, где бы начать все это печатать. Мне кажется, вопрос времени. Если ты там составишь спокойно список ближайших типографий или еще чего-то, пообщаешься с ними, со всеми владельцами, покидаешь запросы, съездишь, посмотришь, познакомишься. Может, там есть нормальные чуваки, которые не в убыток себе, но смогут как-то пойти к тебе навстречу, вот, и замутить. Все же решает спрос. Если у тебя есть... Если ты можешь сделать большую поставку, то заказ тут, блин, у тебя вообще проблем не будет. Получишь скидки на шелкографию. Главное – найти клиентов. Главное, чтобы у тебя была прикольная идея. То есть думай над, как бы, интересной идеей. Как стать крутой или крутым при прочих равных. Ну вот, и тогда все получится, все потихонечку, потихонечку. Можешь дома пока рисовать, вообще проблем не вижу. Купить свое оборудование дома в комнате в какой-нибудь закрыться и там мутить все это. Вот. Так. Следующий вопрос, 9-й. Очень беспокоит вопрос поиска себя и самоопределения. Фух, я хочу сказать, что жизнь, она не конечна. То есть, когда человек ищет себя и пытается самоопределиться, понять, кто он на этом, в этом мире, куда он идет, что бы он хотел делать, это всегда вопрос, мне кажется, скорее всего, времени. Ну, то есть, вернее, не времени, а это всегда будут у тебя промежуточные ответы. То есть, вот сейчас конкретно я художник. Вот сейчас я автор проекта «Культурный вандализм». Но буквально 3-4 года назад я был другим парнем. Через год-два я могу быть тоже другим парнем. Вдруг я стану дизайнером. Ну, я не знаю. Ну, я имею в виду, что не нужно зацикливаться. Вот эта идея о том, что, блин, ты должен определиться в жизни, ты должен... вот это вот ты должен, она как бы сжимает тебя как пружину. И не всегда ты можешь распрямиться, не всегда ты можешь выстрелить как пружина. Это сжатие, оно прикольно, вот это создание напряжения, но оно иногда очень деструктивно действует. И некоторым людям, знакомым там, или не, и не только знакомым, я рекомендую расслабиться. То есть, блин, вот 2 месяца или месяц попробуй вообще не думать о том, кто ты есть. Попробуй не думать о том, на какой работе ты работаешь. Попробуй не думать о том, какие у тебя друзья. Попробуй не думать о том... То есть, вот вообще, погрузись в вакуум. То есть, исчезни, растворись сам в себе и просто смотри, куда тебя поведет либо жизнь и ситуация. То есть, там, тебе позвонил кореш или подруга такая: «О, погнали в это кино». Ты окей, подорвался, съездил в киношку. Потом там вдруг с кем-то познакомился. Поступил в институт или познакомился в институте с соседнего курса с каким-то чуваком. Вот, и раз у вас что-то там завязалось, то есть расслабься. Если ты будешь себя прям вот так вот прессовать, ты очень высок риск себя деформировать. То есть можно очень легко вписаться в что-то такое долгосрочное, что на самом деле не является твоей вот какой-то истинной потребностью, которая не соответствует твоему сердцу, не соответствует твоей, ну, не судьбе, а как бы некой предрасположенности. Ведь мы все как-то предрасположены к чему-либо. Ну, то есть там есть антропометрия, то есть это длина там рук, то есть там высокие люди, они имеют больший шанс там в баскетболе чего-то добиться или там в волейболе, согласны, да? Есть там склонность какого-то человека к интеллектуальному труду, то есть ему нужно быть таким. У кого-то есть склонность болтать. Ну, типа как у меня там. Я закончил журфак. Все там думали, что я там стану крутым журналистом. А я такой, а, нет, окей, я хочу быть художником. Вот. Но, видите, вот эта болтология, вот эта моя как бы страсть и желание там долго и помногу и очень глубоко рассказывать и говорить, вот эта вот страсть от меня не уходит. То есть, скорее всего, даже поступление в журфак было предопределено моим вот этим вот желанием болтать, болтать и так далее. Как бы для меня текст – это вот вообще основа жизнедеятельности человека. То есть вообще вся жизнь – это текст для меня. Не зря самый главный графический элемент в моем творчестве – это текст, буквы. Потому что для меня культура, вот я повторюсь, это текст. Это не одежда, это не книги, это не... А, ну да, книги в какой-то степени. Но основа всего – если так будет удобнее, для меня текст это некий культ, я прям вообще тексту поклоняюсь, вот этим символом, вот этим значением, вот этим всем определением. Поэтому для меня болталка, ну то есть разговор, говорильня, вот эта рубрика, она это прям абсолютная отдушина, я себя чувствую как рыба в воде, я максимально свободен. Все, что я сейчас записываю, пишется одним дублем, и у меня нет никакой закрепощенности, раскрепощенности, то есть для меня это абсолютно естественное состояние, вот так вот болтать. Вот, поэтому у всех есть склонность к чему-то, и мне кажется, надо просто расслабиться на пару месяцев, и хочешь, возьми отпуск на год, представь, что ты просто расслабляешься целый год. Все, забудь обо всем, обо всех своих проблемах, институтах, девушках, или мальчиках, или работе, или... Нет, понятно, что ты будешь работать, еще что-то, но не бери в голову. То есть занимайся этим, прими это как данность, скажи, вот есть правила игры, что в течение года ты где-то будешь работать, ты где-то будешь учиться, ты с кем-то будешь общаться, тусить, смотреть кино, что-то там пить и так далее. Но не будешь париться над тем. Возьми себе вот такой отпуск, интеллектуальный отпуск для себя. Вот, и ты увидишь, что ты не сможешь не, как бы не думать. То есть вот старайся максимально дольше оттягивать, принять решение. И к концу года этого, да, скорее всего, раньше, ты точно поймешь, чем ты хочешь заняться на ближайший год, два, а может и даже до конца жизни. Вот, но я бы не относился к самоопределению как к чему-то конечному. Потому что пройдет год-два, и ты... захочешь заняться чем-то другим. Самое главное делай, самое главное как бы думай. Вот если надо, возьми перерыв, как я сказал. А потом, как только ты понял мишень, понял, куда стрелять, все, стреляй, не сомневайся и как бы иди к цели. Так, очень крутой вопрос. Блин, меня он так пропер. Очень интересно. Надеюсь, вам тоже интересно. Так, следующий вопрос, 10-й. Друзья, это навсегда или сменная единица? Оу, для меня это больной вопрос, потому что какое-то время назад я пытался избавиться от своих друзей, мне какая-то пришла в голову навязчивая идея. Идея следующая, что если я не нахожусь в обществе, которое меня на 1000% удовлетворяет, значит, я нахожусь не в том обществе, то есть не в том коллективе друзей и так далее. Вот, вот эта мысль у меня засела в голову где-то на год, и я просто обрубил концы, я перестал со всеми общаться, с теми, с кем посчитал ненужным продолжать общение, вот, но обжегся. Через какое-то время я понял, что, блин, я не могу найти новых знакомых, которые бы меня не подводили, я не могу найти людей, которым могу довериться. И нет, появились новые знакомые, новые друзья, я даже нашел... Я не знаю, как люди после 25 находят друзей, но я нашел для себя друга, Женя Рифей. Блин, но он не слушает, кстати, подкаст, но если вдруг ты слушаешь, Женек, тебе привет. Я нашел для себя друга, и это было очень странно. Вот, когда ты на 1000% полностью вы согласны во всем, вы полностью совпадаете, и вам одновременно с этим интересно дальше бурить, штурмовать какие-то темы, в том числе про искусство. По сути, Женек меня – это один из тех людей, который просто меня пинками затолкал в творчество. Я долго отнекивался. Я вел уже культурный вандализм как проект. Я понял, что этот проект очень крутой, очень интересный с точки зрения культуры и вообще как бы общества. вижу в нем огромный потенциал. И вот, и он мне уже тогда говорил: блин, почему ты не рисуешь? Ты так много работаешь над в этой всей сфере, вот, с медиапроектами, с культурным вандализмом. Типа, давай, давай, делай. Я такой: да нет, Женек, это не для меня, и так далее. Вот. Ну, короче, он меня вдохновил, и я, блин, рад, что у меня появился такой человек в жизни. Он меня вдохновил, и я сейчас ту энергию, ту как бы, тот запал, который меня вкинул, я ему сейчас обратно вдвойне возвращаю, я его тоже вдохновляю на его новые тоже там некие внутренние задачи. Вот. А с друзьями в итоге я вернулся, мы снова восстановили наши отношения, мы снова начали встречаться офлайн, завели чатик там наш дружественный. Вот. И мне кажется, что именно настоящие друзья, они навсегда. То есть и дружба – это такие же отношения, как отношения мальчика и девочки. Они всегда… То есть там всегда будет место труду. То есть нужно будет всегда думать… Проверил время, сколько на камере, еще 7. Ага. В общем, нужно всегда думать над тем, ну, как бы случайно не обидеть. Потому что если все мы будем просто говорить то, что мы хотим, и вообще даже не то, что не согласовывать с другой стороной, но даже мысленно просто не считаться с ними, речь не про самоцензор, а просто про взаимоуважение, вот, то тогда любая дружба, она развалится, любой брак, он развалится, вы разведете, любая пара девочки и мальчика, она распадется, и тогда все будет разменной единицей, и вся ваша жизнь будет сменной единицей, вы будете идти от мальчика к мальчику, от девочки к девочке, от друга к другу, от знакомого к знакомому, просто как очень выработается абсолютно потребительское отношение к людям. Хотя это личности, у всех у них есть свое мнение, все они индивидуальны, все они себя считают самыми крутыми. Все, я вот уверен, что, ну, даже если не считают, то в глубине души все равно считают. Вот. И я думаю, что друзья – это навсегда. Их нужно очень ценить, нужно их выручать, нужно им помогать. Вот. Потому что в какой-то момент вам тоже понадобится помощь. Вот. И то есть здесь взаимокорыстные должны быть тоже цели. То есть и они вам помогли, и вы им помогли. С точки зрения психологии это очень правильно – держаться в своей стае. Вот. Вообще есть такое высказывание. По-моему, это было в фильме у Балабанова. Ох, не вспомню. Короче, главный герой говорит: в этой жизни главное найти своих и успокоиться. Очень крутое высказывание. И на самом деле жизнь так и представлена. То есть, если вы найдете дело своей жизни, и вы найдете людей, с которыми вы будете идти по жизни, то все, по сути, вы обрекли себя на некую гармонию, на некий покой. Вы обречены проживать счастливую жизнь, как бы это грустно или еще как-то не звучало. Вот. Но да, почему грустно? Короче, это круто. Вот, то есть нужно держаться друзей. Конечно, нужно фильтровать, нужно научиться распознавать, в какой момент друзья могут кардинально измениться, в какой момент люди могут стать другими. И вы... То есть у меня в детстве было такое максимальное предательство. Меня предал друг за деньги, ушел просто к другому чуваку. Ну, не в смысле, у нас не было каких-то договорных отношений, но просто он ушел к чуваку, ну, начал дружить с чуваком, только с ним, то есть он перестал со мной общаться, потому что у того были деньги. А когда у того деньги кончились, он мне начал снова звонить. Это было, типа, там детство, ну, условно говоря, там лет 12-15, что-то такое. Вот. И это был, блин, это супер был подарок для меня, потому что я тогда переоценил все, что было у меня в жизни. Я ушел в новую тусовку, в новую компанию. Я познакомился с теми людьми, которые меня сейчас окружают. Блин, я рад этому, что такое, да, разочарование, но произошло в моей жизни. Поэтому, да, друзья, это навсегда, но нужно все-таки чувствовать, да, в какой момент друзья могут... Когда вы полностью уже на 180 градусов друг от друга смотрите в разные направления, вот в эти моменты, да, вы уже становитесь все меньше и меньше общаетесь, у вас все меньше и меньше, как бы... Я считаю, что для дружбы должно быть три составляющих, или две сейчас. Первое – это симпатия, и... А, да, две составляющих. Первое – это симпатия, и второе – это взаимные интересы. Вот иногда бывает так, что у вас взаимные интересы теряются, вы работаете на разных работах уже, в разных сферах, не то, как вы начинали изначально, вот, но симпатия осталась. Вот, и как только симпатия пропадает, вы начинаете друг друга оскорблять или еще что-то делать, то все, как бы, дружба разваливается. Вот, поэтому важно следить за тем, чтобы у вас была симпатия и общие интересы. Даже если общих интересов нет, самое главное – симпатия. Вот. Итак, следующий вопрос, 11-й вопрос. Как думаешь, влияет ли музыка на поведение человека и на формирование его характера? Мы тут недавно как раз с другом, с Яном Тихоненко, тоже художник, обсуждали, что типа, ну, его точка зрения, что вот нужно себя окружить всем качественным, 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 а мое мнение, что независимо от качества, сущность человека будет проявляться, то есть талант будет все равно раскрываться. И аналогично обратный пример, если человек будет себя окружать всем деструктивным, всем некрасивым, он все равно может пробиться, стать очень крутым, очень качественным и так далее. То есть вот хороший пример, вспомните или посмотрите фильм «Заводной апельсин», а лучше прочитайте книжку. Я читал и книжку, и фильм, и то гениально. Вот. Где главный герой занимается ультранасилием, он там дерется, избивает кого-то, у них банда своя, и он слушает классическую музыку. Вот вам пример, где идеальное, качественное, что-то там еще, что-то как бы созидательное сочетается с деструктивом, с абсолютным просто там уничтожением всех канонов, всех правил. Вот, поэтому, я думаю, нету какой-то влияния, нет какой-то связи. В какой-то степени, может быть, есть связь, но она не фундаментальная. Так, и 12-й вопрос. Как не быть рабом с понедельника по пятницу с 9 до 18? О, есть такое уже попсовое высказывание. Сейчас. По-моему, его сказал Стив Джобс. Найдите дело своей жизни, найдите дело, которое вы будете любить, и вам никогда в жизни не придется работать. Я полностью с этим согласен. Если вы найдете, пусть не работу жизни, но увлечение, а лучше, конечно, увлечение, которое перерастет в работу, то вы не будете рабом, вы не будете себя чувствовать таковым. Итак, ребята, все, спасибо, подкаст заканчивается. Я благодарен всем, кто досмотрел видео до конца, благодарен всем, кто дослушал подкаст до конца. Обязательно подписывайтесь, чтобы получать уведомления о следующих подкастах. Я думаю, что они будут выходить 2 раза в неделю, но, блин, я решил каждую субботу писать. Я надеюсь, что все-таки уйду на 2 выпуска в месяц, но неважно. Спасибо еще раз всем, увидимся через неделю и через 2 недели. С вами был Андрей Делый.